Следующий выпуск новостей в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский, Полина Уварова. Это означает, что «Песочный интерес» пришел в вашу информационную ленту. Сразу скажу, что Полина Уварова, у нее сорван голос. Не подумайте, никаких корпоративов, грехов и прочих всяких злодеяний она не совершала. Просто это молодая мама. Наверное, она...
Вы думаете, я ору на ребенка, и из-за этого у меня с голосом проблемы?
Ты просто громко пел ему песни.
Да, конечно. Ну, да, друзья, вам придется потерпеть мое сипение сегодня. Я уже иду на поправку, все будет хорошо. А пока своим хриплым голосом призываю вас подписываться на все соцсети «Радио Спутник» и звонить нам во второй получасовке. Да?
Поверь, страна стерпела утильсбор, потерпит и твой сиплый голос, так что не переживай.
Ну да, собственно, за 2025 не самое худшее, что с вами могло случиться, поэтому пожелайте мне здоровья, что ли, в комментариях.
Пожелай мне удачи в бою.
Комментарии, к слову, мы читаем, друзья. Сиплым голосом тоже. Ну, на самом деле, давайте к новостям, наверное, перейдем уже. И новости у нас не веселые, потому что на этой неделе как раз 16 декабря в Успенской среднеобразовательной школе в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове подросток вооруженный ножом напал на детей, на охранника и убил одного ребенка. Ну, наверняка вы тоже следили за этой ситуацией.
Ну, во-первых, я хочу заметить, что в мире много происходит хороших новостей. Ну, наверное, может быть, мы так немножечко как-то странно испортились, то, что про хорошие новости вообще в целом уже как-то и не принято говорить. Хотя, конечно же, не происходит. А если касаться истории, которая произошла в Одинцовской школе в Подмосковье, то это, конечно, трагедия и вечная память и усопшему ребенку и помощи Божьей родителям. Меня во всей этой истории, конечно, удивило, как большинство СМИ, значит, наперегонки стали, значит, искать причины, в том числе друг друга обвинять, хотя основные такие причины лежат на поверхности. Есть в целом агрессивный информационный фон. Он, в принципе, есть. Да? И как бы не стесняются в том числе и федеральные масс-медиа и просто различные грам-каналы не стесняются выкладывать видео убийства, не стесняются в словах, в оскорблениях. Все это так или иначе рано или поздно будет сказываться и на детях, потому что они это все слышат, как родители разговаривают, как люди вообще между собой разговаривают. Это также они между собой начинают разговаривать. И уровень агрессии и нетерпимости, он сначала начинает повышаться, а потом начинает зашкаливать. И в случае с, значит, подростками, которые, так скажем, с подвижной психикой и потенциально склонны вообще к агрессии и тому подобное, это может вылиться вот в такой кошмар. Это никоим образом не оправдывает человека, который все это сделал, и он должен отвечать по закону. При этом, когда мы ищем какие-то причины, нечего пинать в подростка, говорить, что они там плохо воспитаны и так далее, потому что, конечно, если мы говорим про воспитание, нужно проблемы искать в предыдущем поколении, оно ответственно за воспитание. И вот это высокомерие, что, дескать, вот дети сейчас как бы там все в телефонах и тому подобное, что, значит, вот никто там не контролирует, или еще много чего вообще говорилось, это все, конечно, выглядит довольно странненько. Потому что мне приходится очень много заниматься, в том числе и подростками, и воспитанием, и много чего мы делаем. И видно, что если создавать добрую атмосферу, то даже ребята, которые потенциально, да, агрессивные, тоже постепенно смягчаются.
Смягчают, вы хотите,
да,
сказать?
Да, это видно. Я не беру те случаи, когда психическое расстройство, когда нужно обращаться к врачу, там, это все понятно. Но вот те ребята, которые вот с подвижной психикой, я сам видел, как они становились добрее. Хотя приходили агрессивные и потенциально склонные вообще даже к преступлению и тому подобное.
Ну, а вот вы говорите, теплую атмосферу создать и так далее. Это кому задача? К родителям? Или вообще, или к среде? Или к чему?
Понимаешь как, за каждый, так скажем, сектор кто-то отвечает. То есть очевидно, что родители никоим образом не могут повлиять на то, что идет в СМИ. Да, у СМИ есть руководство. Это руководство тоже кому-то подчиняется. Ну вот, за СМИ мы должны обращаться к ответственным за СМИ. Если мы говорим про образование в школах, соответственно, ответственным за образование. Родители, ну что вот, как бы, знаешь, вот сразу идти к простому народу. Люди как могут, так и живут. Вот самые простые люди.
Ну, это
да?
Правда, да.
Многие люди обременены кредитами, многие обременены самой вот этой обстановкой, да, и где-то денег не хватает. Ну, как бы, мне кажется, что если мы говорим про воспитание, вообще про информационный фонд, то это, конечно, не простому народу. Простой народ, он, как-то, скажем, впитывает это все. А как бы есть люди, которые ответственны. Вот к ним, мне кажется, это все и должно быть адресовано. Потому что так вот посмотришь, то у нас либо какой-то смех бесперерывный направо-налево, гульбище, праздник, у нас все хорошо, то у нас все как-то очень-очень-очень плохо. А вот прям так спокойствие как-то вроде и незаметно.
Ну, тут, кстати, наверное, сюда можно эту новость тоже присоединить.
Знаешь, что только добавлю. Если не ошибаюсь, я не проверял это, просто видел сообщение в СМИ, что в итоге потом арестовали охранницу, что, дескать, она не обыскала...
Нет, это накануне было. Там же накануне, вы же знаете, что было два нападения.
Это, ну, вот какую-то, да, вот какую-то за охранницу арестовали. Не знаю, насколько это верно, но если это так, то это, конечно, тоже так себе история, потому что очевидно, что если... как подросток уже достиг такой стадии, когда он хочет что-либо такое сделать, то понятно, что ну, мы не можем поставить в школах такую систему контроля, как в аэропортах.
Ну почему? Где-то стоят металлодетекторы хотя бы. И это, кстати...
Хорошо, ну принесет он какую-то кислоту с собой. Ну, или керамический нож. Да
давайте
какая разница?
Не будем, наверное, накидывать идей.
Дело не в идеях, Полин. Всем таким ребятам никаких идей накидывать не нужно, потому что у нас ребята с помощью определенных обходных устройств сидят в теневом интернете. То есть, когда вот этого подростка задержали, посмотрели, у него соцсети его были пусты. И понятно, что он не сидел, значит, не смотрел там Comedy Club на ТНТ или еще что-либо. Понятно, что он сидел в каких-то запрещенных сообществах, которые ты просто так не встретишь. Но как бы надо людям, которые вот в пиджаках и галстуках, просто понять, что молодежь, и в том числе старшеклассники, отлично знают все средства обхода, знают, что такое теневой интернет, даркнет, да, через браузер Tor, как зайти. Это знают ребята все, которые этим интересуются.
Ну, это, кстати, по-моему, запрещено, нужно сказать, на территории нашей страны этим пользоваться, но то, что этим пользуются, это факт, к сожалению.
Я у старшеклассников спрашиваю, вы знаете, что это такое? Они говорят, мы знаем.
Ну, да.
Вот спроси у людей 40-50 лет, далеко не все знают.
Да.
И в том-то вся и суть, то, что просто взять и там... то есть ты не сможешь это просто остановить металлодетекторами. Вот уж точно. Тут работать нужно профилактически. А не так, что вот мы сейчас запретим, здесь вот мы арестуем, и как бы, значит, и все, значит, вдруг как-то подобреет от этого.
Ну, я хотела бы сюда, к первой новости, добавить еще одну, о том, что член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность допуска в социальные сети только 16 лет. Ну, и надо сказать, что в Австралии только-только появился закон о том, что все соцсети запрещены для подростков до 16 лет, и если вдруг обнаруживается, что какой-то профайл, страница какая-то есть, то, соответственно, соцсети обязаны сразу же это блокировать, либо просто штрафами это им грозит.
Есть позитивное зерно. Безусловно, если у нас ведут запрет для подростков на пользование соцсетями, и так, чтобы соцсети еще обяжут их как-то там, значит, блокировать, то это может иметь какой-то эффект. Но есть очень большие «но». Первое, то, что у нас есть ресурсы, запрещенные в стране, но которых, опять же, через обходные всякие пути можно выйти.
Так.
И молодежь этим пользуется активно. И поэтому вы можете запретить в соцсети, они не зайдут, там, предположим, в Messenger Max не зайдут, в ВК не зайдут, в Одноклассники не зайдут, в Яндекс.Дзен не зайдут. Ну, понятно, да? Но как бы для того, чтобы им общаться, они просто найдут другое место для общения. Поэтому ты или тогда уже запрещаешь все сразу... Да, но тогда нужно запрещать обходные средства. Но это даже великому китайскому фаерволу в полной мере не удалось. Это один момент. Но второй момент. Давайте предположим, что удалось запретить. То есть я правда считаю, что общение через соцсети для, особенно там, детей, вот там, вот если брать там даже вот 14 лет, 13 лет, 12 лет, это вредно. Это, правда, приносит вред. Это я вот в этом не сомневаюсь. Но, хорошо, предположим, удалось запретить. Мы просто обязаны тогда предложить альтернативу. Но альтернатива происходит следующее, да? Если мама, вот у нее есть дети, они, значит, в соцсетях не сидят. Обычно как? Ты предлагаешь, то есть идите не в компьютерные игры, тогда должно быть какое-то офлайн, какое-то движение.
Так.
Когда эту тему я поднимаю в соцсетях у себя, и пусть, пожалуйста, люди напишут в комментариях, как бы они согласны, со мной не согласны, но у меня в комментариях люди сразу, ну, там, мамочки пишут, что большинство кружков и каких-то доп. Занятий совершенно недоступны.
Дорого или?
Где-то дорого, да.
Или просто нет?
Нет, еще раз. Где-то дорого, где-то просто совершенно нету, а там, где бесплатно, нет мест. По той причине, что бывает какой-нибудь новый стоит ЖК, в нем много-много людей, да, а ничего такого дополнительного для школьников не построено, потому что все застроено вот так называемыми человениками. Пусть люди напишут в комментариях. Я в данном случае, у меня уже дети как подросли, я им за счет того, что настоятель храма, я создал им все эти дополнительные, занятия при храме. У нас при храме есть молодежка, при храме есть столярка, при храме есть музыкальная. И все это совершенно бесплатно. У нас приходят, кстати, подростки, даже неверующие, всем этим, заниматься и так далее. То есть, возвращаясь к новости, если вы запрещаете соцсети и, подростков на улицу, тогда, довольно странно, когда священник топит за Советский Союз, просто давайте тогда вспомним советские времена, было массово чего создано, да, для внеурочного времяпровождения. А сегодня у нас это, честно скажем, особенно в новых районах, это все не так уже.
Я вот думаю, я просто свое детство вспоминаю. Я родилась в 89-м, соответственно, в 91-м уже никакого Советского Союза не осталось. И я занималась, у меня были, конечно, какие-то дом занятия. Я, несмотря, я ходила, пела в хор, в музыкальную школу. Но у нас в городе достаточно ограниченное количество, но было. Этих кружков, они все были платные, кто-то, можно было себе позволить. Но я думаю, что далеко не эти кружки нас формировали. Мы просто за счет того, что у нас же не было ничего, кроме, в лучшем случае, стационарного телефона, для того, чтобы общаться. Просто тот факт, что не было никакой альтернативы, заставлял нас просто ходить вместе друг к другу в гости и так далее. Вы думаете, мне кажется, что для того, чтобы создать какую-то альтернативу, нужно будет родителям вылезти в первую очередь из соцсетей.
Это совершенно верно.
Тут даже не в инфраструктуре дело. Мы уже... Проблема в том, что мы очень быстро забыли, получается, кажется, как это быть обычными людьми? Как это быть просто людьми, которые не... Я вот сейчас смотрю на себя, у меня просто работа такая, я постоянно в новостях сижу, к сожалению. И я понимаю, что мой ребенок, 6-месячный почти, что уже, наверное, думает, что это мой 6-й палец, мой телефон. И мне это не нравится. Я стараюсь его откладывать как можно чаще, чтобы ребенок этого не видел. Но я понимаю, что мы и сами уже не можем без этого.
Знаешь, дело не в том, что ты откладываешь телефон, чтобы он это не видел. А что здесь плохого, что ребенок видит, когда родители работают? Вопрос в том,
он же не понимает, что я работаю.
Полин, вопрос времяпровождения.
Да.
Родители могут отлично работать, сидеть в телефоне. Это, я не считаю, что здесь что-то нужно скрывать. Просто сами родители должны, помимо работы, еще иметь некий досуг офлайне.
Жизни.
И поэтому, конечно, да, то есть выгонить детей на улицу, если родители сами за ними на улицу не выйдут. То тогда понятно. Но ты, конечно, видишь, что так подростки, они не собираются гулять с родителями. Но тогда мы должны быть готовы к тому, что будет молодежь такая, которая была в 90-е годы. Я сейчас не про то, что 90-е годы были плохие.
Там тяжеловато было.
Нет, я говорю про то, как гуляла молодежь. Я сам учился в школе, и мои старшие классы пришлись на 95, 96, 97 и так далее. Но мы гуляли, пацаны где-то хулиганят, где-то мы там деремся и все остальное. Это реальная жизнь. То есть вы не сможете, если у нас ребята, молодежь выйдет на улицу, вы не сможете добиться того, чтобы они ходили строем, как это в соцсетях бывает. В соцсетях никто не дерется.
Я, кстати, о чем подумала? О том, что мы же ходили гулять, у нас не было сотовых, и нас звали из окон. Я сейчас просто, все примерно друг друга знали, все знали. Я жила в маленьком городе, в Истре, и даже в соседних дворах как-то взрослые между собой контактировали, у нас небольшой был.
Пожалуйста, Ольга Соколова, прекрасный комментарий. На улице гуляли во дворе, а сейчас мы живем в районе, где и двора-то нет. Просто так на улице ребенка не отправишь.
В том-то все и дело. Я даже не могу себе представить, как сейчас маленького ребенка одного можно отправить гулять.
Нет, вот. Я себе отлично это представляю. Просто есть у нас, опять же,
в Москве.
Слышь, это вопрос, потому что люди перепугались, начитавшись соцсетей, в общем, да, и отлично свой ребенка, у меня он там в 14 лет, отлично ездил, гулял, и надо приучать к самостоятельности. Нет никакой разницы, если мы говорим про опасность, что человек идет по улице в 15 лет, что в 20 лет, честно говоря, если вдруг...
Не, ну мы-то с 6 на улице гуляли без присмотра.
Ну, не знаю, как это... Я здесь скорее вопрос по поводу двора. То, что, конечно, ситуация тоже изменилась, и машин стало больше, особенно если брать какие-то современные районы, далеко не везде есть парковки. И правда, нет прям таких дворов, приспособленных для такого количества людей, потому что я помнится, когда был настоятелем Никольского храма в Павшинской пойме. Павшинская пойма — это такой большой-большой новостроечный район.
На въезде в Москву.
Да-да-да. Я хорошо помню, как, значит, у нас дети были маленькие, когда мы приходили с детьми во двор. Двор стоит рядом, то есть получается двор и 4 высотных дома, дома, значит, по 20 с чем-то этажей, значит, многоподъездные, и, значит, где-то 2-3 детские площадки, и буквально очередь на горку из детей.
Угу.
То есть конкретно сама площадка не вмещает такого количества просто детей, и то, я думаю, что вышли не то, что далеко не все, просто чуть-чуть вышло народу, да, уже не вмещает. То есть в этом смысле, возвращаясь к тебе, к предложению депутата Госдумы,
Но
нельзя просто вот так вот что-то вот посидел, подумал, такое ощущение, что это как будто вот на кухне вот с женой пообщался. И правда, ведь запрещать надо запрещать. И вот потом ты сказал, надо запрещать. Подходить нужно комплексно к решению проблем. Комплексно. Но для того, чтобы комплексно решать, нужно собрать людей. Да, есть родительские сообщества. Нужно начать слушать людей. Народ нужно слушать. И тогда расскажут о многих-многих проблемах, связанных в том числе и с молодежью, связанных с досугом, да, внешкольным, и с проблемами, которые внутри школ, потому что комплекс — это означает, что внешкольный досуг, это школьное времяпровождение, все сразу нужно. А так, конечно, да, предложение дельное, но нереалистичное.
Пока, по крайней мере, потому что кто его знает, в целом-то и хорошо бы было.
Хороший комментарий. Во дворах раньше сидела армия бабушек, которая вольно или невольно присматривала за детьми. Сейчас этих бабушек почему-то нет. Александр Пермь. Бабушки есть, про бабушки тоже сидят в телефонах. В том-то вся и суть. Это я помню, мне в программу «Час Островского» позвонила женщина и сказала, отец Павел, я так много работаю и все остальное, никак не хватает мне времени, чтобы на чтение Священного Писания. Я говорю, отключите радио и открывайте. Да, и читать Священное Писание. В том-то вся и суть, что и пожилые люди тоже в той или иной степени находятся в гаджетах. То есть там или телевизор, тоже гаджет просто старый. Вот, либо телефон. Все там же.
Ну и плюс часто не живет старшее поколение рядом с младшим. Как-то так получается. Давайте по культуре еще по нашей пройдемся немножко. Сейчас, кстати, тут пишут, что сейчас скамейки у подъездов убирают, вот и нет бабушек во дворе. Но у нас, кстати, есть скамейки, не знаю, бабушек все равно нет. Скамейки есть, бабушек нет. Ждем бабушек на наших скамейках.
Что ты состаришься, посидишь еще?
Да я вот по голосу, слышите, уже на пути.
Да я на спутнике работала.
В твоем возрасте.
Я в твоем возрасте уже на спутнике работала.
Ладно, мне еще до старости есть чуть-чуть времени, поэтому я следующую новость за него прочесть постараюсь. Телеканал ТНТ планирует снять пародию на «Мастера и Маргариту». Слышали что-нибудь об этом? Там на афише можно заметить Филиппа Киркорова в роли Воланда, ни много ни мало. И, судя по всему, мастера сыграет Тимур Батрутдинов. У меня вопрос. Знаете, сейчас вообще по Москве последние несколько лет переснимал этот телеканал другие фильмы, классику нашу советскую. Что скажете вообще? Я думаю, все-таки так или иначе, там же есть Иешуа Ганоцри.
В какой-то веке за дьявола обидно. Его Филипп Киркоров играет.
Кошмар какой. Я не об этом хотела спросить. Можно как угодно, можно много говорить о Булгакове и о том, как он изобразил, по большому счету, спасителя. Есть много там лекций о том, что Иешуа — это не спаситель, но, тем не менее, там есть Понтий Пилат, там есть Левий Матфей, там есть Иешуа Ганоцри. Как вообще можно это снимать в качестве фильма на ТНТ с Филиппом Киркоровым и Тимуром Батрутдиновым? У меня вопрос.
Всегда есть этот вопрос, зачем? То есть, да, зачем вообще вы что-то решаете сделать? Если вы хотите каким-то образом популяризировать классику, одна история. Если вы хотите просто сделать что-то, то, что продастся шоу какое-то, другая история, да? Поэтому мне бы, конечно, хотелось спросить о организаторов, тех, кто организовал вот эти съемки, то есть с какой целью это все снимается, чтобы люди после просмотра, значит, шутливого такого шоу комедийного «Мастер Маргарита» вдруг захотели почитать «Мастера Маргарита» Булгакова, я почему-то сильно сомневаюсь. Если это просто хочется поглумиться, ну, как бы что-то такое, то я подозреваю, что это не зайдет. Не зайдет по той причине, что, ну, как бы... В общем, грустно от того...
Можно я, простите, пожалуйста, да, что перебью вас, можно я просто прочту цитату от создателей этого фильма об этом фильме? Они хотят все сделать в стиле 90-х. Там это не просто «Мастер и Маргарита», а еще и пересечение со словом «пацана». И есть цитата. «Представьте героев «Мастера и Маргариты» в лихие 90-е. Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени. Все культурные коды и отсылки, черные иномарки, кожаные куртки, бандиты и новые русские. Маргарита летит на метле под черный бумер». Ну, вот в таком
Знаешь,
стиле все будет.
Это, как говорит молодежь, кринж. Такое слово молодежное есть, да, означающее там стыд, позор, срам и так далее. Да, они соберут там на просмотр какое-то количество денег. Посмотрят это все такие же скуфы, старенькие, как они сами, вот, не понимая, что их время, по сути, безвозвратно уходит. Жалко только деньги, которые на это выделяются. Кто у нас там за ТНТ отвечает? «Газпром Медиа», в общем, да? Ну, вот вопрос, да, зачем вообще на это деньги тратить? Почему, правда, не поверить в народ или начать снимать что-то стоящее? Но тут, опять же, тоже есть большой вопрос, как бы, потому что те люди, как бы, которые все это снимают, да, возможно, не способны просто. Просто не способны снять что-то серьезное. А те, кто способен, да, просто и не могут попасть. Кажется, кормушки их просто не подпускают. Может быть и такой вариант. Но с учетом, что уже несколько лет с момента, когда президентом страны были превышены традиционно-нравственные ценности, курс, да, мы по большому счету почти не видим никаких стоящих картин. Ни сериалов, ни картин, ничего. Так, чтобы, знаешь, вот прям вот, ух, потом все вдруг вспомнили об этом, прям вот вспомнили, думали, вот да, вот молодцы сделали, да?
Ну да, да.
Я подозреваю, что просто пустой стакан, да, он не может никого напоить. Что все эти ребята для каких-то пошловатых шоу по типу Comedy Club, где, в принципе, можно собрать комиков, то есть людей талантливых, которые на уровне вот такого площадного юмора и плоского юмора, они могут что-то родить. Но вот так, чтобы родить что-то серьезное, глубокое, то, что называется умное, то, что может людей зацепить, чтобы люди посмотрели, потом задумались, я думаю, что просто вот не могут родить, потому что, ну, бесплодны.
А как вы думаете, это вообще кто-то смотрит?
Ну, то есть, я думаю, что это никто не смотрит. Потому что просто это никто не смотрит. Где-то просмотры просто рисуют. Вот. А кинотеатры пусты. Это мы знаем по фильму «Леша из Лавры», который мы сами сделали, что наше документальное православное кино, его пропускают сами кинопрокатчики, потому что на это хотя бы кто-то идет. Mm-hmm. Да? А так люди на весь этот бред, да, особо не идут. Иногда что-то выстреливает такое тоже полушутливое, но какой-то, хоть какой-то смысл по типу «Чебурашки», да? Ну вот и что, кто-то сходил. Я, кстати, не смотрел, поэтому не хочу здесь осуждать, не хочу комментировать,
критиковать.
Не, ну
это детский фильм.
Да-да, просто не знаю, может быть и хороший фильм. Но вот так, чтобы что-то умное по типу «Острова Лунгина» или даже Михалкова, который фильм «12» был, да? То есть, у нас снимали умное кино когда-то, да, даже и...
Нет, то, что у нас умеют, это
да,
факт.
Но почему-то сейчас это как-то вот встали.
Мы вернемся после небольшого перерыва на новости и рекламу. Нам можно будет звонить, не отключайтесь, скоро-скоро вернемся.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Интеллект и джентльмен!
Это господа Нормен!
Краше, чем Делон Олен!
Это господа Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господа Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господа Нормен!
Ваш эфир подняв колен.
Это господа Нормен.
Разорвал давно Шенген.
Это господа Нормен.
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал позитивным эффект от членства в Евразийском экономическом союзе для стран объединения. Заявление сделано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Глава государства поблагодарил участников за визит и проявленный интерес к работе совета. Каждая страна Евразийского экономического союза должна внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с совместной работой в рамках объединения, добавил российский лидер. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что ЕАЭС важно сформировать перечень новых партнеров Союза. Он отметил, что в Азии и Африке много стран, торговля с которыми укрепит Союз. План развития евразийской интеграции до 2030 года и на перспективу до 2045 планируется подписать в воскресенье. Александр Лукашенко добавил, что также нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. Страны-доноры, которые финансировали реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на эти цели около 100 миллиардов крон, это почти 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил бывший глава чешского МИДа Ян Липавский. Ранее лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения АНА Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть. США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США Дональда Трампа блокады. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, США остановили судно, которое шло под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки нефти. Ранее глава Белого дома заявила о признании правительства Венесуэлы иностранной террористической организации и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в республику, а также из нее. Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. В воскресенье в Сербию прибыл с рабочим визитом президент Словакии Петер Пелегрини. Глава сербского государства торжественно встретил. Больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский, я, охрипшая Полина Уварова. Нам в этой получасовке можно звонить. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. И нам уже позвонили.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Владислав.
Здравствуйте, Владислав.
Батюшка, такой вопрос. Скажите, вот христианину в такие минуты отчаяния, что лучше всего делать? Спасибо.
Ну, можете посмотреть прямую линию с президентом. Ну ладно, это шутка на самом деле.
Но... Не, ну, кому-то, наверное, помогает, почему нет? Ну, серьезный же вопрос. Может быть, у человека какая-нибудь тяжесть сейчас внутренняя?
Я думаю, что в любом случае не оставаться одному. То есть идти и кому-то об этом рассказать. Найти человека, который вас выслушает.
Или помочь кому-то. Еще тоже хорошо помогает, мне кажется. Просто, если есть силы на это, конечно.
Просто вопрос очень абстрактный. Отчаяние бывает разное, по разным причинам. Но что точно помогает, это если у вас есть человек, который может вас выслушать, и ты ему рассказать. А если человек еще опытный, то он может вам дать какой-то конкретный совет. Вот. А еще можно позвонить в программу «Час Островского», когда вопросы про православие.
А вдруг это вопрос не про православие, а про новостную повестку? Потому что мы же сейчас живем в этом облаке новостей, и так или иначе, да, большей части из нас это все дотягивается. Я тут думаю, что иногда, кстати, можно выключить новости, но...
Нужно понять причину отчаяния. Если уж прямо это продолжать говорить, то сначала причина отчаяния, потому что бывает просто кто-то близкий умер, бывает, что с работы уволили, бывает, что тебе диагноз поставили тяжелый, бывает, правда, новости пересмотрел, поэтому давайте, правда, есть такие, это вопрос серьезный, но это, во-первых, есть программа «Час Островского», два раза в неделю идет, а самое простое, конечно, обратиться, если вы верующий, к священнику, если вообще в Бога не верите, можно к психологу обратиться.
Ну, у нас вот еще один звонок, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Полина, здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
По поводу... Дети во дворах. Я живу в маленьком городке, и у нас дети, они пропадают просто со двора, как вот начинает холодать. Осень пришла, и нет никаких детей, стоят пустые качели, горки. Вот. В Москве, конечно, по-другому немножко. Я по работе бываю, и там и встать негде, ни качели поставить. Ну и черных детей нет.
Ну, а вы с чем это? Вы связываете это как-то с тем, что они в соцсетях сидят? Или куда они делись, на ваш взгляд?
Ну, я даже теряюсь в загадках. Потому что, ну, я не знаю, тут такое ощущение, что их просто сажают мультики смотреть или планшеты в эти самые. Потому что летом детей полно, они гуляют, бегают, играют, приезжают там и из Москвы, там, и не из Москвы, а... Чуть холодает, и все.
И зимой. Вы знаете, я думаю, что...
Чуть-чуть.
Я думаю, что зимой, во-первых, особо на качелях не покачаешься, если только тебе, конечно, не хочется язык прижать, я помню, раза два.
Да, это такое развлечение в детстве было.
Да-да-да, языком...
Не повторяйте, пожалуйста.
Да-да-да. Но вообще зимой что мы делали? Если, как у нас, по крайней мере. У нас каток был. То есть сами люди, взрослые, выходили, да, заливали нам каток, мы играли в хоккей.
Да, до сих пор много.
Да, мы делали различные вот эти крепости из снега, играли в снежки. То есть зимой были какие-то свои собственные удовольствия. Но зачастую в них принимали участие взрослые. Это один момент. Второй момент — это то, что зимой, это такая была вообще традиция, в том числе на Руси, люди встречались по домам. То есть мы еще и ходили в гости, мы очень много времени еще в гостях друг у друга проводили, играли в настолки, там что-то еще, что-то вместе делали и так далее. Традиция собираться в гости вот так по домам, она, честно, куда-то ушла. Хотя еще помню, что в 90-е годы мы еще, конечно, сидели по подъездам, я это очень хорошо запомнил, да?
Ну, да. Но сейчас, кстати, подростки по торговым центрам сидят. Ну, тут, наверное, какая проблема освещается, что непонятно, чем детей занять. Но мы так вроде бы об этом сказали, что хорошо, когда родители тоже каким-то образом присоединяются.
Вот
да?
Пишут, мы строили горки зимой, играли в хоккей, даже в футбол каменным мячом, а морозы были по 30. Но единственное, что я хочу заметить, что взрослые тоже зачастую в этом принимали участие. Мы все равно не обойдем вот эту историю, что если взрослые сами сидят в гаджетах...
Ну да, дети, чего ждать от детей?
Да, дети тоже, естественно, хотят там сидеть.
У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ника. Я хотела бы высказать свое мнение по поводу того, куда делись дети. Вы знаете, у меня двое детей школьников. Могу вам сказать абсолютно точно, что они с утра до вечера заняты уроками. Огромная занятость в школе, начиная буквально с первого класса, просто колоссальная, иногда даже такая, что дети заканчивают учить уроки в 10 вечера, в 11 вечера. И это не единичный случай. Я знаю, что почти у всех моих друзей и знакомых, у кого есть дети, точно такая же ситуация. Им просто не...
Спасибо большое, Ника. Очень трезвый комментарий. Вообще, друзья, сейчас прям потрачу минутку. Огромное спасибо за ваши вот эти отзывы и за ваше конструктивное вмешательство в наш диалог, потому что, знаете, мне даже нравится, что у нас иногда вот программа «Песочный интерес» превращается в некую такую вот общественную площадку, где люди могут, правда, высказаться и рассказать о своей катаболе. Между прочим, это, правда, огромная проблема. Это то, что ребята, ребята сидят и делают домашку. Многие не выдерживают. И на эту тему уже кто только не говорил, что нужно снижать, да, нагрузку. Об этом говорили в Государственной Думе, о том, что нужно снижать. Обещали снижать, но пока... Пока ВОЗ и не там. Пока, конечно, нагрузка какая была, гигантская, такая остается.
У нас вот еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, сорвался. Жалко. Позвоните еще разок, может быть, поговорим с вами. Давайте, пока у нас есть возможность такая, обсудим еще одну новость. Опубликованы материалы по делу Эпштейна. Минюст США опубликовал материалы, и среди них, как, в общем, замечены многие известные люди, в частности, Билл Клинтон, основатель Гугла и многие-многие другие. Вы вообще видели эти материалы?
Да.
Ну, то, что было опубликовано, там нету никакой порнографии открытой, да, но ясные намеки на педофилию, ясные намеки на то, что действительно то, что там происходило, и то, о чем уже давно говорят, в общем-то, в СМИ, правда.
Доказательства в сторону Дональда Трампа.
Ну, это не ясная история, нет, там как бы...
Она, я говорю, косвенная. Косвенная, я же не говорю прямые доказательства, косвенно. Вот. Это, понимаете как, это... Я никогда не упущу возможность это еще раз сказать, что тема педофилии имеет как бы два дна. Первое дно — это сама педофилия, потому что это дно. Да, издевательство над детьми, насилие и так далее. Но второе дно — это то, что проблема замалчивается. И если мы говорим про Россию, у нас, я много раз проводил эти опросы у себя в Телеграм-канале, какое количество ребят, да, в детском возрасте до 12 лет подвергались сексуальным домогательствам или насилию. Цифры просто поражают.
Зашкаливают, да. Ну вот у нас сейчас есть еще один звонок. Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Полина, добрый вечер, я Павел.
Здравствуйте.
Сергей. Да, я слушаю ваши передачи, я обычно не звоню, слушаю, но вот сейчас вот вопрос такой, вот куда делись дети. Да, я хочу сказать, что касается своего племянника, ему 15 лет, и вот сидит только в интернете, и день с ночью перепутал, то есть ночью играет, днем спит. В прошлом году отказался ходить в школу, так и не говорит, что там, конфликт или что, ну, как-то домашнее обучение, что ли. Ну, конечно, моя сестра, его мама, его, видимо, упустила. Ну, в плане интересов каких-то, в одну секцию походил, перестал. И сейчас, ну, понятное дело, что я не знаю, оценят он ошибки или нет. Вот разница есть в том, что воспитывают детей и растят, да, вот растят, ну, просто дал покушать, одежда есть, все, да, вот воспитывают, ну, вот упустили детей. И что имею в виду? Вот не знаю, что в этом случае делать.
Повлиять спасибо большое.
Невозможно.
Спасибо большое. Вы знаете, мне бы хотелось только заступиться за родителей, которые, как вот говорят, что упустили детей, потому что их тоже зачастую упустили. Мы сталкиваемся с этой проблемой 80-х, 90-х, нулевых и 10-х годов, когда буквально огромное количество разводов, огромное количество семейных трагедий. Да, люди не знали, как воспитывать детей. Многие путали, вы совершенно правильно говорили, воспитывать и растить. Многие путали образование с воспитанием. До сих пор приходят, бывают даже там пожилые люди, говорят, что вот, значит, вот у меня такой хороший сынок, 40 лет, он пьет. Я говорю, хороший, почему? Ну вот у него высшее образование. То есть у человека как бы в голове...
Склеивается как бы.
Да. Поэтому, вопроса. Да, это тоже есть проблема, то, что родители считают, что если ребенок учится в школе, и у него хорошие отметки, значит, ребенок воспитан. А если у ребенка вдруг появляются какие-то проблемы, то родители совершенно не знают, как их решать.
Ну да, и как бы им как будто бы кажется, что он еще и плохой из-за этого.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Очень рад, что дозвонился до вас. Смотрю вас, слушаю.
Спасибо. Как вас зовут?
Меня зовут Максим.
Очень приятно, Максим.
Я хотел вам такой вопрос задать, до конца для себя разъяснил. Я нахожусь в браке, ну, 25 лет, у меня трое детей. Ну, можно сказать, что вот церквляюсь. И я не до конца понял, что такое венчание, и, соответственно, для чего оно так важно, если мы после смерти брак, он не будет иметь, ну, того же значения, люди не будут ходить замуж.
Спасибо большое.
Да, вот поэтому просто вот в этой части как бы есть определенный
пробел. Я понял. Но вообще рекомендую, если вы уже православные христиане, ну, можно почитать «Закон Божий», да, просто обычная книжечка, где рассказывается православное учение. Но в таинстве венчания мы просим у Господа Бога дать нам сил для единомыслия духовного, единомысленного рождения, единомысленного воспитания детей. Это если кратко. А еще можно в час Островского позвонить.
Да, интерес. Да, мы конкретно в песочном интересе, несмотря на то, что отец Павел как бы, в общем-то, стимулирует задавать ему вопросы на духовные темы, обсуждаем больше новости.
Вот, Дмитрий Емельянов пишет комментарии. Я просто хочу, чтобы мы, правда, эту тему дали возможность людям высказываться. Вот про жуткую загрузку детей домашкой, как отец троих детей, могу сказать, что это абсолютно не так. Если речь об обычном государственных школах. То, что дети заканчивают домашку в 11 вечера, скорее всего, означает, что садятся они за нее в 10 вечера. А посмотревшись видосиков, наигравшись во все, что только можно, конечно, после этого не до домашки. Но, вы знаете, у меня дети тоже учились в обычной школе, и вот они приходят домой, там, в районе 3, да, вот они там покушали, немножечко отдохнули, и, помню, не садились делать уроки. Я очень рад, Дмитрий, что у вас, может быть, какие-то гениальные дети. Или,
что
может быть,
быстро справляются.
Или,
да,
может быть, какая-то школа как необычная. Но вот эта проблема, что дети сидят очень долго, особенно если вдруг ребенок что-то где-то что-то не понимает, и с ним нужно сесть и заниматься. Ведь, ну, хорошо, когда дети все вот легко усваивают. А вот ребенок плохо усваивает. Вот он сделал, ты потом перепроверяешь, ему еще раз нужно делать. Так, чтобы за один час, вот вы говорите, что вот за один час он просто вот взял, у вас дети все трое сделали. Ну, хорошо. Я бы, честно говоря, спросил бы у вашей жены. Вот. Как это все происходит?
Уточнил бы, да. Может быть, оно и не так, как вам кажется. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Тимур. Вот про школьное образование говорили. У меня у самого дочки 7 лет. Вот она ходит в школу. Вот там есть мальчик-хулиган. Все хулиганит. И уже началось то, что и другие мальчики тоже хулиганят, как он. Потому что они вот думают, что если ему можно, то и нам можно, и как бы разлаживать дисциплину в классе. И уже, наверное, как-то, ну, экономическая ситуация в стране такая, что как бы все, и в частности, часто работают и мама, и папа, и в школу дети ходят, и образование уже превратилось более в услугу, да, то есть раньше нас как бы воспитывали в школе, может быть, уже, наверное, пора вводить оценки за дисциплину, и по этим оценкам, если человек себя плохо ведет или остается на второй класс, на второй год, или его не допускают к экзамену.
Спасибо большое.
Какое-то, да, время, через год могут допустить, как вы считаете? Вот,
вы знаете, это тоже, да, проблема, которая озвучивается в первую очередь учителями самими, потому что, да, мы сами, я помню, когда я в школе учился, во-первых, могли выгнать из школы.
Да, мы боялись.
Да, не только были отметки за поведение, могли спокойно выгнать с урока. Сейчас все стало очень сложно. Просто так с урока не выгонишь, да, там нужно там психолога. Психологи бывают разные, да, психолог зачастую, если, конечно, школа большая, просто вообще на всех не хватает, да, в том числе, чтобы что-то там поговорить, прям разобраться. И, конечно, да, вот эта проблема дисциплины совершенно расшатаны. Это проблема большая. Я сам, чтобы вы понимали, еженедельно хожу в самую обычную школу, провожу встречи со старшеклассниками и... ну, так скажем, общаюсь, естественно, с учителями. И есть очень непростые классы, хотя школа очень хорошая, есть очень непростые ребята, и от этого очень сильно страдают все остальные. Uh-huh. И, к сожалению, да, это не отменяет проблему буллинга. А вот мы сейчас вот говорили по поводу, что вот там дети не выходят на улицу. А бывает так, что ребенок и в соцсетях не сидит, ничего не делает, просто уж у него буллинг. Да, он столкнулся в школе с травлей, и он просто вот сидит дома в полной депрессии, и на улицу он, конечно, не пойдет просто так. А родители на работе, родителям тоже вроде не до этого. И он как раз уроки сделал, мне знакома эта ситуация, когда дети делают уроки, чтобы просто в классе не отсвечивать. Они даже, бывает, очень хорошо учатся, что просто вот ты как бы вышел с доски, быстро ответил и быстро вернулся на место своего парта, лишь бы тебя никто не заметил. Так что в этом смысле категорически вас поддерживаем, ваши вот это как бы боли. Да, потому что я сам с этим сталкивался уже как священник, мне учителя жаловались и тому подобное. Но это вопрос, опять же, к Министерству образования, Министерству просвещения. Ну, то есть это же оттуда идут всякие директивы. Это вопрос. Учителя не могут просто так ничего сделать, их сами их уволят.
Еще один звонок у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущие. А вот у меня вопрос в продолжении с того, с чего начал Павел Островский в начале передачи. По поводу вот этого события в школе, вот хотел бы такой задать вопрос по поводу вот этой всей охраны. По-моему, на мой взгляд, это вот все-таки больше на профанацию похоже. Вот, сама вот эта вот охрана. Но дело в том, ладно, как бы там профанация, не профанация, но с этих людей же, с них будут спрашивать по полной программе. Вот, например, там, Нина Останина, такой вот есть, наш деятель, она такой пост оставила, ну, по крайней мере, его перепустили, что виноват психолог, вот, дескать, там были какие-то сигналы, что не все благополучно, и вот крайнего вот уже обнаружили психолога, теперь охранника, вот, а основные виновники как бы вот этой ситуации, они как-то, так сказать, ну, как бы в тени, о них не говорят, не называются и они, вот, ну,
спасибо. Спасибо большое. Я, кстати, сейчас отвечу. Я хотел бы тут еще вот в поддержку вашего мнения еще вот комментарий, который был, я пропустил, не прочитал его, что убийца за несколько дней написал манифест, выложил в школьный чат, который видели все, но никто не сообщил учителям, родителям, никто не позвонил в полицию. Но сначала вот начнем вот с конца, что и правда степень вот такой вовлеченности в целом общества. Тут дело, ну почему же здесь школьный психолог, да? Школьный психолог, еще раз, вот если возьмите какую-нибудь школу, где учатся там, не знаю, 700 детей, 800 детей.
Государственная имеется в виду, да.
Да-да, психолог. Вот она, уж поверьте, точно, у нее не хватит никакого времени отслеживать соцсети. Просто ну, не получится. Но если где-то, я не в теме, но если правда, вот этот подросток, который совершил убийство, он выложил какой-то манифест в школьный чат, и на это, правда, никто никак не среагировал, да, никто ничего никому не сообщил, то, ну, как бы, это вопрос все равно еще к некой такой нашей вообще в целом такой, ну, как бы, бдительности. Это с одной стороны. Но я совершенно с вами согласен по поводу профанации вот охраны в школах, учебных заведениях, потому что, ну, просто, уж простите, меня часто приглашают в разные школы и разные учебные заведения, и я понимаю, да, что в большей части из них, если пойдет человек со явно, так скажем, радикально злыми намерениями, то, ну, во-первых, ты можешь, ну, есть внешний периметр, да, там, где, значит, вот калиточка. Калиточка, она закрыта, ну, как домофон. Но школьный забор, это просто обычный школьный забор. То есть ты его перепрыгиваешь, да, дальше ты доходишь до, как бы, двери в школу. Первый, кто вышел, да, ты зашел, да, и перед тобой обычно пожилые женщины. Ну, или женщины средних лет. Редко встретишь мужчину, очень редко.
Ну, в государственных, да? Школах, да, да, так.
И что? Ну, и что? Успеть нажать тревожную кнопку – большой вопрос. Да, чаще всего как раз охранник – это был тот, кого ранили первым. И, а потом дальше только вот, если учителя успеют сориентироваться, будет меньше жертв. Поэтому тут дело не то, что там профанация, не профанация. То, что это есть, ну, может быть, кого-то это даже отпугивает. То есть я не думаю, что это прям вот совершенно вот бессмысленно. Кого-то это отпугивает, там, наркоманов, алкоголиков, лишние людики не зайдут прям, ну, как бы вот просто так, по крайней мере, не зайдешь. Но что с этим делать, на мой взгляд, первое, это наша всеобщая какая-то бдительность, просто внимательнее быть. Внимательнее быть, ну, может быть, даже вообще к соседям, просто вообще к детям, да, к замкнутым людям, просто повнимательнее быть, добрее быть. Это первое. Второе – это информационный мир. Это вот информационное поле, оно тоже должно быть добрее. А сами дети должны, когда открывают интернет, или там смотрят какие-то фильмы, или сериалы, или еще что-либо, или смотрят какие-то своих там кумиров, оттуда должны они тоже слышать что-то доброе, а не только какую-то пошлятину поганую. Да, пошлятина, мат, пошлятина.
Убийство.
Значит, постоянная агрессия в адрес, значит, людей, живущих в других странах, ну, это, конечно, да.
Ну, тут две проблемы, на самом деле, есть важные. Действительно, накануне вот то преступление, которое было совершено до случая в Одинцове, когда подросток тоже ударил ножом учительницу свою, там, собственно, охранница говорила о том, что она даже не имеет права досматривать, например. То есть вот он прозвенел, когда прошел через металлодетектор парень, но она не может его трогать. То есть она, в принципе, не имеет на это права. И это тоже проблема, о которой нужно, наверное, говорить. Мне так кажется.
А что, у нас металлическое только нож, что ли?
Да какая разница? Но просто вот он громко звенит, но она даже не может проверить, что
это
у него
все,
там.
Полина, да, не надо здесь про эти тетеньки даже думать. Если, ну, просто посмотрите на реальную ситуацию. Вот у тебя перед первым уроком сотни детей прут через эту школьную рамку.
Да, да.
Она звенит на каждом втором. Телефоны, потому что звенят на каждом.
Да.
Люди с телефонами заходят. Почему здесь школьная рамка? Все эти разговоры, это потому что у нас там, и чиновники, которые на тему высказываются, потому что они не ходят в обычную школу. А я в эту школу, говорю, как, я, ну, просто каждую неделю хожу. Я даже чаще, чем раз в неделю хожу. Ну, кстати, тут давайте дальше комментарии. Вот есть Екатерина Никифорова пишет. Абсолютно согласна. Дети не хотят прилагать усилия в основном. У меня трое детей, все ок, и с нагрузкой, и с домашкой. Кто хочет, тот учится, кто не хочет, тот придумывает причины. Екатерина, опять же, вот хорошо, вот ребенок не хочет учиться, да? Вот он придумывает причины, почему он не хочет учиться. Так давайте мы сначала подумаем, почему он не хочет учиться, что не так. Вот это самое, на мой взгляд, вот странненькое, что могут сделать взрослые люди, это обвинить в этом ребенка. Это примерно так же, как в древности наши фарисеи обвинили значит, этих еврейский народ, что он, дескать, проклят, вообще ничего не понимает. Вот ребенок не хочет учиться, так давайте подумаем. Что не так? Может быть, педагог орёт. Может быть, в классе обижают.
Может быть, родители сидят бесконечно, смотрят какой-нибудь телек и в телефон скроллят.
Может быть, старший учится, у младшего что-то не получается, и родители младшего сами булят.
И в пример ставят старшего. Да. Вот посмотри на старшего.
Давайте просто подумаем. Но потом еще один комментарий, тоже Екатерина Никифорова. И про школьного психолога это трэш. Хочу теперь написать в прокуратуру письмо, чтобы соблюдались нормы ставок. А то как норму соблюдать, так нет. А как крайне вставлять? Школьный психолог. Ну, это тоже, да, у нас получается, что люди перерабатывают, да, и никто на это внимание не обращает, а как что, так он крайне. Это да. У нас вообще в стране обязательно должен быть назначен виноватый, это вот это просто, иначе мы просто жить не сможем дальше.
Я думаю, успеем мы с вами еще одну важную тему рассмотреть. О том, что более 380 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с гонениями. Слышали?
Конечно,
о такой
слышал,
новости.
Да, конечно.
То есть был отчет World Watch List, который говорит о том, что более как раз 380 миллионов христиан по всему миру подвергаются преследованиям, дискриминации или насильственным ограничениям из-за своей веры.
Короче, Полина,
да,
чтобы дальше
да,
не распиналось.
Да, я просто вот думаю,
Полина,
как это сократить.
Спокойно. Не надо ничего сокращать, надо просто посмотреть религию основную в этих странах.
Вы имеете в виду там, где гонением?
Конечно, конечно. Дело в том, что в христианских странах мусульмане не подвергаются ограничениям. Возьмите Россию. В России у нас мусульмане, в принципе, они могут верить так, как им хочется, вздумать и так далее. Но в случае, если страна мусульманская, в некоторых мусульманских странах там свободно, да, там христиане свободно себя чувствуют, а в некоторых мусульманских странах, где уже более такая серьезная или так радикальная форма ислама, там эти ограничения разрешены вероучением. Разрешены вероучением. Есть налог джизия, ну и так далее. Я не буду сейчас это подробно останавливаться, у нас буквально 30 секунд остается. Поэтому мы как бы толерантно так это обходим в сторону. У нас в России, давайте просто порадуемся, что у нас есть добрососедские отношения с мусульманами. Это то вот, единство, да, которое у нас есть. Давайте его оценить. Вот.
Ну, а братьям и сестрам во Христе, соответственно,
а еще комментарии от Надежды Потаповой. Полина, поправляйтесь.
Да, я очень попытаюсь. Я уже иду на поправку и надеюсь, что и вы тоже не будете болеть. У нас вот уже заканчивается выпуск. Дай Бог, через неделю встретимся с вами, а там уже и Новый год скоро.
Давайте.
Да,
всем
все, чао, какао. Пока, берегите себя.